Добрый вечер, друзья. Начну сегодня с мысли, признаюсь, услышанной у конкурентов по русскоязычной зарубежной радиоволне. Мысль о том, что у отечественных литературных журналов иссякают рукописи. Молодежь, говорят, более не пишет, она просто живет. Сам я подспудно тоже давно так думал, но во всеуслышание не говорил, боязно было. С одной стороны, конечно, все это отрадно, потому что на смену жизни выдуманной, стихотворно-романной начинается, даст Бог, жизнь настоящая. Но с другой стороны, несколько грустно, поскольку литературный климат, давший то, чем мы все гордимся, быть может, ушел в прошлое безвозвратно. Вот эту мысль, спорную и, как говорят, неоднозначную, оспаривать или соглашаться с нею будет сегодня несколько человек, сидящих за нашим столом, постоянная наша команда Леонид Владимирович, Алексей Леонидов, наш гость Юрий Фрейдин, который о себе расскажет подробно, так что мне особенно представлять его сейчас, пожалуй, не стоит, и наша коллега Наталья Рубинштейн. Позвольте вас, господа, прежде всего поприветствовать традиционным чоком.
Сева, я вот сразу вам хочу сказать. Я, вы знаете, когда слышу вот такие слова «ушел безвозвратно», «никогда не повторится», первое сомнение, которое закрадывается мне в голову, а не стареем ли мы?
То, что
может
мне...
быть, все же дело в этом.
То, что мне нравится, факт, то, что литературные журналы, так сказать, их полки иссякают, потому что молодежь не пишет, но живет. И то, что это мне нравится, я себя тайно причисляю к той самой молодежи, которая живет, а не пишет. Я всю жизнь вообще считал, что писательство – процесс неестественный. Человек должен жить и радоваться жизни. Для этого природа его снабдила всеми биологическими аппаратами, аппаратными приспособлениями. На самом деле огромное количество труда и дизайна вложено в человеческий организм. И все процессы продуманы. И у человека, если вы задумаетесь, все процессы дают ему удовольствие в разной степени.
В это том ведь... числе и процесс писания.
Это верно. Но...
Что скажет доктор?
Это хорошо.
Чехов сказал, что всякого вновь родившегося младенца нужно высечь, приговаривая «не пиши».
Не пиши.
И если после этого он будет писать, то тут уж, конечно, все бесполезно. И вот именно с этим мы сегодня, видимо, и будем сталкиваться.
Да, конечно. Писание, так как оно сложилось в России, и так как мы на него сейчас смотрим через десятилетия или даже столетия, оно, наверное, уже не существует в таком виде. И, может быть, поэтому мы говорим «серебряный век», ну, чтобы не сказать «золотой», век невозвратный, век, которого никогда не будет, который никогда не повторится, который ушел уже в легенду. Но действительно, литература того века, того времени – сознавала свое назначение. И вот Блок, пожалуй, был последним человеком, который смог написать работу под названием «О назначении поэта». И это назначение переживалось им лично. И не только им, но и его младшими современниками, акмеистами и даже Маяковским. И не только ими, но и их близкими читателями. И вот это все кончилось очень быстро. Это все ушло действительно, по-видимому, безвозвратно. И вот,
вы знаете, я волей судеб однажды попал на типа литературно-производственную конференцию, и со мной сидел один сценарист, бывший советский гражданин, и он меня спросил доверительно: «Ты что кончал?» На что я ему сказал, что я кончал высшее морское училище. Он сказал: «А я сценарный, давая понять мне, что я, в общем, не по делу там сижу». И вот я хочу вас спросить сегодня, а вы-то что кончали?
Да, я кончал медицинский институт, и действительно сижу здесь не по делу.
Ну да, не по делу. Начинается, если перечислять всех врачей, которые обогатили русскую литературу, то всего-всего оборота не хватит.
Да, вы бы здесь рассадили всех от Чехова до Аксенова.
Вот именно.
Юрий, я вам хочу сказать больше. В Англии вам бы было жить очень приятно, потому что в Англии именно такие люди и ценятся.
Занимающиеся не своим делом и делающие свое дело
совершенно
хорошо.
Понятно. Вот
не свое дело.
Не свое дело.
Интересным образом они теперь начинают цениться и у нас, потому что вот в Лондоне сейчас прошла конференция, посвященная столетию со дня рождения Мандельштама. И вот в русской делегации, наверное, половина участников, молодая половина, это были люди, которые занимались литературоведением, мандельштамоведением в данном случае, не как основной профессии. Это были физики, химики, математики, вот врач, как я, которые занимались и интересовались Мандельштамом параллельно со своей основной работой. А в сущности, история складывалась так, что если они интересовались Мандельштамом, то все равно они должны были параллельно еще чем-то заниматься. Так в каком-то смысле, наверное, параллельно заниматься советским литературоведением хуже, чем параллельно заниматься медициной, химией или физикой.
Юрий Львович, тут еще одна вещь есть. Советским литературоведением не знаю, а вот Мандельштамом. Почему-то меньше таких, скажем, добровольных исследователей любого другого поэта. Даже, скажем, Пастернака меньше. Цветаева есть, правда. Но вот Мандельштам почему-то привлекает людей из самых различных профессий и призваний. И это уже продолжается довольно много лет. Почему?
Я не знаю, почему это так получается. В моем личном опыте я, может быть, не нахожу ответа на этот вопрос, потому что меня литература привлекла и заинтересовала, наверное, раньше, чем я начал изучать Мандельштама или вообще любить его. Но какое-то предположение я могу высказать, потому что вот мое знакомство с Мандельштамом 30 с лишним лет назад началось с переписывания его стихов. У меня не было другого способа получить себе экземпляр.
Ну, наше поколение вообще так переписывало и Ахматову, и Гумилева, и все, что хотело читать, оно переписывало.
Совершенно верно, совершенно верно. Но вот Мандельштама я начал с того, что переписал целую книжку 28-го года. За ночь, правда, мне это удалось сделать. Я ее переписал. Я думаю, что это сделали многие. А вот когда переписываешь, вступаешь в другие отношения с текстом, чем когда просто его читаешь.
И даже копируешь на ксероксе.
Или даже копируешь на ксероксе. Тогда еще не знали этого слова. Может быть, в этом дело. А может быть, дело в том, что как-то Мандельштам более привлекателен для поиска. Есть много непонятного, что при анализе выясняется, разъясняется.
У нас сегодня выбран целый ряд музыкальных произведений, которые наш гость Юрий выбрал. И вы сегодня у нас будете играть роль интеллигентного диск-жокея. Будете вводить нам все эти музыкальные куски и объяснять, почему вы их выбрали. Если... Мы начинаем со Скрябинской поэзии экстаза. Поэма экстаза.
Дело в том, что вот это явление, о котором мы говорили, явление особого значения поэзии, оно ведь касалось, это явление касалось не только поэзии, оно касалось и культуры в целом. И Скрябин был, наверное, последним представителем в музыке, который разделял вот этот взгляд на вещи. И его музыка казалась гораздо большим, чем просто музыка. Это был миф той эпохи. И Мандельштам написал сразу после смерти Скрябина, Скрябин умер в 15 году, в 16 году Мандельштам написал статью «Пушкин и Скрябин», от нее остались фрагменты, где он описывал смерть Скрябина как кончину последнего христианского музыканта, вот последнего христианского художника, в этом отношении сравнимого с Пушкиным. И это показывало, какое совершенно особое и непредставимое для нас сейчас, недоступное нашему теперешнему переживанию, значение имело искусство для них. Вот это вот эта самая музыка, которую мы все, может быть, или многие знаем, вот она имела такое особое значение.
И сейчас попытаемся услышать с новым объясненным подтекстом. Вы знаете, Юра, я хотел бы вернуться к вашим переживаниям 18-летнего возраста, когда вы переписывали стихи. Что было с поколениями, которые следовали непосредственно за вами, когда читающая публика смогла увидеть, вот, например, сборник лежит перед вами, составленный, по-моему, вами самими?
Да, дальше действительно появилась возможность читать стихи Мандельштама, но спустя довольно долго. Они первый раз были изданы книгой в Советском Союзе в 1973 году. Ровно 35 лет прошло со дня смерти. А со дня последней, с года последней публикации его книги 45 лет, почти полвека, книги стихов Мандельштама в Советском Союзе не издавались. Ну, начиная с 60-го года появляются отдельные журнальные публикации единичных стихотворений. В альманахах. В 64-м году первая подборка в журнале «Москва». В 65-м году несколько публикаций стихов в Воронеже, в Армении, в Грузии. Перепечатывается «Путешествие в Армению». Ну, вот так вот, все по журналам, все так вот рассыпано. А книжка стихов очень урезанное, очень такая кургузообидное издание. Эта книга была сделана Николаем Ивановичем Харджиевым, который отдал ей под ее подготовке много лет своей жизни и был, в сущности, действительно первым текстологом, первым в наше время текстологом Мандельштама. И из его работы фактически в книгу попало, ну, может быть, 60%.
Вы знаете, поколению новому, молодому и неумудренному страхом тех лет может показаться, ну, не печатали, ну и что, лежали стихи себе спокойно, дожидали своего времени. Но ведь это не так, ведь архив мандельштамовский находился под постоянным пристальным вниманием, и он был окружен стеной враждебности и даже стеной такой агрессивного поиска, если можно так выразиться.
Вот если говорить строго, про это ничего не известно, но известно другое, что этот архив дважды изымался при арестах Мандельштама, при первом аресте в 1934 году в Москве, когда пришедшие с обыском унесли действительно очень важную большую часть архива, которую, правда, потом, впоследствии, когда Мандельштам попал в ссылку в Воронеж, удалось восстановить. А при втором аресте в 1938 году в Саматихе под Москвой в доме отдыха, там тоже были унесены стихи, но уже к тому времени Надежда Яковлевна, понимая такую возможность, никакого архива не держала при себе и с собою не возила, были унесены только стихи, которые вот тут вот лежали на столе, так сказать. Но это были последние записанные стихи, и они пропали. Их нету. Вот последних 10, наверное, стихотворений Мандельштама мы так и не знаем. Они исчезли при том обыске, и все.
Но, может быть, они из запасников когда-нибудь выплывут?
Неизвестно. Пока что это не происходит. Выплыло из архивов дело Мандельштама, первое дело 1934 года, второе дело 1938 года. Эти дела экспонировались в филиале Литературного музея в Трубниковском переулке в Москве на выставке, посвященной столетнему юбилею Мандельштама. Но вот этих стихов нету, вот они не обнаружены до сих пор, так и не найдены. И Надежда Яковлевна этим страхом, постоянно всю жизнь жившая, постоянно заботилась о сохранности архива. Это действительно было дело ее жизни, которому она посвятила все, что она могла. И до тех пор, пока Мандельштам не был издан на Западе достаточно полно, почти целиком, в трехтомном, а потом и дополнительном четвертом томе издании. И мы должны, конечно, помянуть добром всех тех людей, которые это делали на Западе. Мы должны, конечно, помнить, что им мы обязаны как читатели. Они это активно хранили, не зная, будет ли у нас возможность самим потом этим заниматься. Сейчас эта возможность настала, но я думаю, что это не должно уменьшать нашу благодарность. Так вот, Надежда Яковлевна, в общем, сочла себя спокойной только тогда, когда это издание осуществилось. Но и после этого физическая судьба архива ее все время волновала.
А уже годы были более спокойные, казалось бы.
А в самые вот эти страшные годы в каком виде существовал архив? Была ли это подборка бумаг?
Это был чемоданчик с бумагами, который находился у родных и друзей Надежды Яковлевны, у тех людей, которые пронесли через свою жизнь сочувствие к ней и любовь к Мандельштаму. Сначала это было у ее брата Евгения Яковлевича Хазина, потом это было у Игната Ильича Бернштейна хранилась в доме. Потом Надежда Яковлевна уже совсем в поздние годы, после реабилитации Мандельштама, когда был решен вопрос о издании его стихов, передала этот архив Николаю Ивановичу Харджиеву. Потом этот архив был передан Ирине Михайловне Семенко. И последним московским хранителем его был я. Вот этот архив там несколько лет хранился у меня в доме вместе с теми книгами, которые остались от библиотеки Мандельштама.
Это было еще при жизни Надежды Яковлевны?
Конечно, это было именно при жизни Надежды Яковлевны.
Вы говорите, последним и был.
Последним и был, да. Произошло так, что Надежда Яковлевна, но она это решила и раньше, своим архивом распорядилась таким образом. Она его передала в библиотеку Принстонского университета. Она не хотела оставаться в страхе и оставлять архив вот в неуверенном положении. Она боялась отдавать его в государственное хранилище, потому что боялась, что там его закроют и не дадут издавать Мандельштама как следует, текстологически. Она понимала текстологическое несовершенство имевшихся изданий. Сама она текстологией специально не занималась. Вот последним при ней текстологом была Ирина Михайловна Семенко, которая подготовила издание стихов. В общем, оно сейчас издано. На его основе издан московский двухтомник, вот последний, недавний. Павел Маркович Нердлер сделал издание стихотворной части этого двухтомника на основе работы Ирины Михайловны Семенко. И Надежда Яковлевна хотела, чтобы архив был в безопасности, в безопасном и в то же время открытом месте. И вот такого места она выбрала библиотеку Принстонского университета, поскольку в Принстонском университете работал и работает сейчас профессор Кларенс Браун, автор первой монографии о Мандельштаме. Вот первая монография о Мандельштаме была издана в Америке, ее автор американский
словист. В каком году Кларенс это был Браун. Передан архив?
Это около 70-го года.
Но вы понимаете, всякий слушатель сейчас, прильнувший к приемнику, пытается себе вообразить зрительно, как происходила эта передача. Ведь Принстонский университет со своей библиотекой, условно говоря, не в Рязани расположена.
Да, да, конечно. Я не знаю, это было не при мне. Но я думаю, что там какой-нибудь журналист пришел к Надежде Яковлевне, взял чемоданчик с этими бумагами, отнес в свой автомобиль и в дальнейшем увез его известными ему путями.
А что же осталось?
Что осталось? Надежда Яковлевна в ответ на мою просьбу разрешила сделать фотокопии этого архива с тем, чтобы, если когда-нибудь наступит возможность издавать Мандельштама здесь, чтобы не нужно было сразу ехать в Принстон. И вот мои друзья помогли мне, в сущности, сделали это. Это Виктор Александрович Хинкинс, Владимир Александрович Познанский, это Владимир Александрович Вальтер, покойный ныне, как и Хинкис, к сожалению. И еще несколько человек. Вот это такая была довольно долгая коллективная работа, потому что это все постепенно, там по нескольку бумажек копировалось.
А как копировали? Фотографии делали?
Делали фотографии достаточно кустарным образом, домашним способом. И эти фотокопии были. Они и оставались вместо архива в Москве. А архива уже в Москве физически, там, если я не ошибаюсь, с 71-го года не было.
Значит, были фотокопии и книги Мандельштама.
Оставалась вот так называемая библиотека Мандельштама, но это громко сказано, это остаток вот тех книг, которые были на книжных полочках на стеллаже в квартире Мандельштамов. Остаток потому, что, как Надежда Яковлевна пишет в своих воспоминаниях, часть этих книг она продала и на вырученные деньги послала первую посылку Мандельштаму в лагерь после его второго ареста в 1938 году. Вот эта посылка вернулась с пометой «За смертью адресата».
Юрий, а вот, наверное, не только мне будет очень интересно услышать, как вы лично оказались вовлеченным в эту историю?
Вы знаете, это произошло не в порядке вовлечения, а в порядке жизни. Меня познакомили с Надеждой Яковлевной летом 67-го года. Я незадолго до этого в Тарту делал небольшой сообщение на студенческой конференции о поэтике Мандельштама, о двух его стихотворениях. И когда меня к Надежде Яковлевне привели для знакомства, Надежда Яковлевна спросила, а вот что, собственно, я рассказывал. Попросила меня ей это рассказать. Дело в том, что этот доклад, рассказ, сообщение не совпадало с тезисами в той конференции. Тезисы были такого обзорного характера, а это был вот анализ текстов. Тогда этот жанр был еще достаточно новый и привлекательный. Анализ поэтического текста. И Надежде Яковлевне понравился мой подход к этому делу. И она сказала, ну вот, заходите, пожалуйста, я буду рада. А может быть, тем бы и кончилось, если бы не выяснилось в те же дни, а это было в Верие, где вот у моих друзей, у Димы Борисова, Вадима Михайловича Борисова с женой, я несколько дней гостил. И они жили по соседству с Надеждой Яковлевной Мандельштам, и тогда вот Дима помогал ей с архивом и разбирал архив. И вот, забегая вперед, скажу, что этой зимой в Принстоне я видел в архиве бумаги, написанные почерком Димы Борисова тех лет, что было очень интересно. Разные попытки, даже его попытки прочтения разных текстов. И было также интересно находить собственные бумажки с собственным уже забытым почерком 20-летней давности, когда я пытался что-то читать, и это оставалось там.
Так вы, батенька, тоже часть истории литературной.
Ну нет, это не часть истории, это часть такого быта литературного, вот такого своеобразного. Так повторяю, может быть, знакомство тем бы и кончилось, если бы не оказалось, что Надежде Яковлевне нужно в ближайшие дни поехать в Ленинград. И у нее есть билет, она едет в качестве свидетеля на суд по поводу тяжбы между Львом Николаевичем Гумилевым и, если не ошибаюсь, библиотекой Салтыкова-Щедрина о литературном наследии Анны Андреевны Ахматовой, где она выступала свидетелем на стороне Николая Степановича. И она возвращалась из Ленинграда очень неудобным поездом. Есть такой поезд, который приходит в Москву в 5 утра. И вот действительно нужно было ее встретить, посадить в машину и проводить домой. Это был 67-й год. Надежде Яковлевне было 68 лет. То есть она была уже не молоденькая девушка, хотя была очень бодра, очень быстра. Там, скажем, когда она ходила на рынок, мы за ней не поспевали. Она, проходя, стучала нам в окошко, а мы, когда выбегали, то мы уже вставали ее возвращающейся. Она очень быстро двигалась. И вот так и получилось, что я пришел ее встретить, действительно привез ее домой. Ну вот с этого, и она сказала потом, заходите снова. И вот так вот постепенно, эпизод за эпизодом, разговор за разговором, сначала о стихах, потом о каких-то совсем простых вещах, мы и подружились с нею. И действительно, это была дружба, смею думать, именно так. Ну там... Надежда Яковлевна, не знаю, как у других, а у меня вызывало острое чувство заботы. Вот она была совершенно одна в мире, совершенно беззащитна и очень хрупка. Я не знаю, может быть, это такой взгляд, который показался бы странным людям, которые знали ее в молодости или в зрелые ее годы. Но вот у меня в ее старости было такое впечатление. Думаю, что я в этом смысле был не одинок, потому что вокруг Надежды Яковлевны было в последние годы ее жизни, и, может быть, в этом ей повезло, много молодых людей, так относившихся к ней. Действительно.
Самое время, я думаю, прерваться, и вы нам расскажите, что за следующий музыкальный отрывок мы услышим.
А вот следующий музыкальный отрывок касался как раз перехода от молодых лет Надежды Яковлевны к ее зрелым годам, к ее юности, скажем, или там молодости уже совсем. Короче говоря, о переломе эпохи. Вот мы сейчас, может быть, мы сейчас услышим арию Орфея из оперы Глюка, и это возвращает нас снова к Мандельштаму, который совершенно по-особому и не очень понятно для нас сейчас переживал слом времени на рубеже 17-го года. Мы понимаем, что изменилась эпоха, что началось другое время и так далее, но поэт это переживал как поэтически, естественно, но это было его жизнью, как конец времени, как наступление вот новых предсказанных окончательных времен, апокалиптических. Ведь эти пророчества, которые многие из нас читали, которые звучат очень загадочно, совершенно непонятно, как могут реализоваться. И, может быть, они реализуются формами обычной жизни. Но вот для поэта, для Мандельштама, это был конец света, наступление нового времени. И он в своих стихах себя отождествлял с Орфеем, спускающимся в ад. Это было тем более актуально, что к тому времени в Петербурге была возобновлена постановка глюковского «Орфея» в Мариинском театре. Головин возобновил эту постановку. И это было событие в культурной жизни Петербурга. Вот ария «Орфея» из оперы Глюка.
Что ж, с этими мыслями мы ее и услышим. Отрывок из оперы Глюка «Орфей». Напоминаю, у нас в гостях сегодня в студии «Сева ворота» Юрий Фрейдин, рассказывающий о своей сопричастности жизненной к архиву и к творчеству поэта Мандельштама. Я хочу вернуться к тому эпизоду вашего первого знакомства с Надеждой Яковлевной, когда на нее произвело впечатление ваш литературоведческий или текстологический анализ стихотворений Мандельштама.
Да, это был не текстологический, а вот то, что называется жанр, такой анализ поэтического текста, разбор стихотворения.
А нет ли какого-нибудь короткого, буквально четверостишия, для того, чтобы мы могли тоже как-то, знаете, соприкоснуться?
Я с удовольствием приведу этот пример, вот тот самый, с которого началось знакомство. Это строфа из стихотворения 10-го года, то есть совсем раннего Мандельштама, Мандельштам раннего периода «Камня». Строфа такая. «Слух чуткий парус напрягает, расширенный пустеет взор, и тишину переплывает полночных птиц незвучный хор. Я так же беден, как природа, и так же прост, как небеса, и призрачна моя свобода, как птиц полночных голоса». Стихи волшебные, стихи прекрасные, очень красиво, но не очень понятно, про что говорится. Однако понятно, что это нечто цельное. Вот это вот воспринимается интуитивно, а как это получается, не очень понятно. Я пытался показать, как это получается. Вот в первой строчке «слух чуткий парус напрягает». Слух сравнен с парусом, парус напрягается, это некоторая картинка, которую можно представить глазами. Парус, напрягаясь, расширяется в объеме. И в следующей строчке имеется расширение. Расширенный пустеет взор. То есть напряжение слуха, сравненное ассоциативно с напряжением паруса, а этот процесс расширения ассоциативно сравнивается внутренне, эти сравнения не проговариваются, но они существуют и актуально, они воспринимаются, с расширением зрачка, дальше оказывается, что расширенному зрачку, так сказать, видна тишина, поскольку одновременно напряжены и зрение, и слух. И тишину переплывает полночных птиц незвучный хор. Здесь применен прием так называемого оксюморона. Незвучный хор — это внутреннее противоречие. Он или хор, или незвучный. Но он вот здесь вот незвучный. Вот такой вот хор. Казалось бы, абсурд. Однако нет, все на самом деле правильно. «Я так же беден, как природа». Это тоже оксюморон, но оксюморон на другом несколько уровне. Представьте себе заявление, да, человек говорит про себя, что он такой, как природа. Бедненький он, как природа. Человек говорит и даже больше. «И так же прост, как небеса». Простенький такой.
То есть ничего более сложного, чем небеса, человеческий разум не знает.
Да. «И призрачна моя свобода». Как птиц полночных голоса. А тут в чем дело? Ну, полночных птиц, они голоса. Какие же они призрачные? Они звучат. Однако нет. Это голоса тех полночных птиц, у которых незвучный хор. И здесь на самом деле все последовательно. Но последовательно на другом уровне. Когда связи опущены внутрь. Они не проговариваются. Это вот необычайно привлекательно. То есть, читая Мандельштама, вместе с ним летишь в некоторой смысловой волне на ее гребне. И многое остается внутри, под волной, ниже. Про это знаешь и летишь над ней. Вот это вот удивительное ощущение смыслового полета дает чтение стихов Мандельштама, на мой взгляд.
Вы знаете, такого дилетанта, как я, возникает мысль. Скажем, можно ли подобные глубины найти у других поэтов, в которых как бы нет охоты копаться? Ну, печатают их, знаете, нет к ним интереса. Или этот интерес, углубленный к Мандельштаму, был вызван тем, что вы, условно говоря, объектив своего «Зенита» долго и тщательно наводили на копии вот этих вот бумажек из чемодана. То есть сам климат, само отношение к этому архиву подразумевало какое-то углубленное отношение, интерес, поиск застрочного вот этого пространства. Понимаете? Потому что это все было запрещено, и интерес вызывался к запрещенному повышенный.
Что касается меня, то у меня, в общем, последовательность была такая, что я сначала стал заниматься Мандельштамом, а потом уже вот счастливо прикоснулся к его архиву. А что касается вообще вот того, что вы сказали о других поэтах, может быть, действительно, у многих поэтов можно обнаружить подобные глубины. Но вот мне, как мне кажется, вот такая смысловая работа для Мандельштама является конструктивным принципом. А у других поэтов конструктивным может быть иной принцип. И может быть вот в этом разница, в этом специфика Мандельштама. Его конструктивным принципом является особая работа со смыслом. Он всегда говорил, вот мы смысловики.
Юрий, я все-таки хочу, чтобы вы рассказали, а сейчас, вот то, что было у вас, ваш комплект копий, книги Мандельштама, как Надежда Яковлевна с ее тревогами за архив, которые ушли с уходом бумаг за границу. Она перестала тревожиться. Дальше архив хранился спокойно.
Вы знаете, к сожалению, Надежда Яковлевна оказалась в своих страхах более чем права. И правота ее сбылась достаточно быстро. Она сбылась сразу после ее смерти. Вот была такая очень тягостная и неприятная история, про которую можно сказать, что Надежде Яковлевне все-таки не удалось избежать ареста. На второй день после ее смерти в ее дом пришла милиция с большим количеством всяких людей в штатском и заявила, что они забирают тело Надежды Яковлевны под тем предлогом, что она одна, а одинока в своей квартире, что у нее могут оказаться наследники, а мало ли, что вот квартира полна народу, сохранятся ли ее вещи и наследство, и наследники могут предъявить претензии к милиции. А вот чтобы этого не допустить, милиция в согласии с законом тело Надежды Яковлевны сейчас увозит и квартиру опечатывает. И хотя юридические наследники Надежды Яковлевны находились вот там и пошли немедленно в милицию, им было сказано, что нет, ничего сделать нельзя, и было дано понять, что распоряжение поступает сверху.
И куда же увезли гроб?
Может быть, еще даже не гроб.
Один из ужасов ситуации состоял в том, что они хотели увезти Надежду Яковлевну без гроба. На машине, на которой подбирают и возят, это было зимой. Надежда Яковлевна умерла 29 декабря 80-го года.
Это что, был страх перед возможными какими-то широкими похоронами, перед общественным вниманием?
Не знаю. Не знаю, потому что в дальнейшем оказалось, что вот эта акция ни на что дальнейшее не повлияла. Ни на похороны никак, похоронам не помешали, никак ничему больше не мешали. Непонятно. Я думаю, что это вот такой бюрократический дергунчик. Кому-то что-то не понадобилось, кто-то что-то сказал. И немедленно под козырек сейчас же сделаем. Законные правила есть, основания имеются. Сейчас немедленно все выполним.
Но им дали отпор.
Нет, какой отпор никакой дать не сумели. Там люди стояли в кухне, взявшись за руки, не пускали. Но это бы кончилось дракой. И в конце концов, конечно, пришлось смириться. Но, безусловно, мы добились того, что Надежду Яковлевну увезли в гробу, и что мы поехали за этой машиной и узнали, в какой морг увезли Надежду Яковлевну. И мы, конечно, волновались и боялись до самого дня, когда нужно было везти тело в церковь на ночь, оставить. Надежду Яковлевну отпевали в церкви Покрова Богородицы, там, в Химках.
Знаете, эти грустные декабрьские события наводят нас на мысль о следующем музыкальном отрывке. Я не знаю, символически привязываете вы его к этой истории или нет, но вот Шуберт у нас следующий на очереди.
«Зимний путь», да.
О том ли «Зимнем пути» идет речь?
А может быть и о том.
Давайте тогда, недолго раздумывая, и услышим его. «Зимний путь» композитора Шуберта. Сейчас мы прервем наш разговор, чтобы предоставить, как обычно, слово Леониду Владимировичу для напоминания нам юбилейных и памятных дат предстоящей недели.
Начну сегодня с некруглых, но, увы, актуальных дат. 3 августа 40-го года, 51 год назад, Литва официально принята в состав СССР. 5 августа 40-го года, через 48 часов, Латвия. А еще через сутки, 6 августа 40-го года, Эстония удостоились той же чести. Московский радиослушатель Овчинников с Бескудниковского бульвара, он, к сожалению, не сообщил своего имени, только инициалы ВВ, прислал мне книгу документов и материалов о тех временах, выпущенную в этом году издательством «Московский рабочий». Там напечатан секретный и дополнительный протокол к договору о ненападении между СССР и гитлеровской Германией, подписанный Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 года. Вот текст пункта первого. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав прибалтийских государств, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, вот же как выражались мерзавцы, северная граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и СССР. Если вы посмотрите на карту, то увидите, к своему удивлению, что это означало включение Литвы в германскую, как они называли, сферу интересов. Однако позже два международных бандита переделили между собой Прибалтику. Советский Союз уступил, в кавычках, гитлеровцам еще кусок Польши, которая тогда и понятия не имела, что ее заранее делят агрессоры, а Гитлер согласился отдать Сталину Литву, за исключением небольшой полосы ее территории. Так и было сделано. Остальное, договоры Советского Союза с прибалтийскими странами о так называемой безопасности, введение туда советских войск и последующее единодушное голосование прибалтов за вступление в СССР было, так сказать, делом техники. Процесс завершился 3, 5 и 6 августа 1940 года, когда Верховный Совет СССР, удовлетворяя просьбы литовского, латышского и эстонского народов, принял эти страны в состав СССР на правах республик. 3 августа исполнилось бы 90 лет покойному примасу Польши кардиналу Стефану Вышинскому. Роль, которую этот замечательный священнослужитель сыграл в мировой истории, еще не оценена полностью. Он возглавлял католическую церковь в Польше в самые тяжелые коммунистические годы, и именно церковь стала центром морального сопротивления польского народа коммунизму. Однако не менее важно, что кардинал Вышинский был духовным пастырем и наставником краковского епископа, затем кардинала Кароля Войтылы. Я помню, как в 1977 году делегация польских католиков во главе с кардиналом Вышинским прибыла в Германию. Просматривая утром сводку сообщений для включения в программу передач, я увидел текст речи, произнесенной кардиналом Войтылой, приехавшим вместе с Вышинским. Имя кардинала было мне тогда совершенно неизвестно, но первые же строки сообщения приковали мое внимание. То была блистательная по глубине и по форме, мудрая речь. Надо ли добавлять, что когда в 1978 году Кароль Войтыла был избран папой римским, Польша воспрянула духом и в 80-м году решительно поднялась против атеистического тоталитарного режима. Возникла солидарность во главе с добрым католиком Лехом Валенсой. Через 9 лет тоталитарные режимы рухнули во всей Восточной Европе. Кардинал Стефан Вышинский, наставник нынешнего папы римского Иоанна Павла II, твердо верил, что это произойдет. 6 августа 1961 года, 30 лет назад, в Советском Союзе был запущен космический корабль «Восток-2» с Германом Титовым на борту. Покойный генеральный конструктор Сергей Павлович Королев не планировал этого запуска так быстро. Но Хрущев внезапно вызвал его, якобы для того, чтобы сообщить о награждении второй золотой медалью «Серп и молот». Это было оформлено секретным указом от 17 июля 1961 года. А на самом деле для того, чтобы потребовать нового запуска, обязательно в первой половине августа. Королев вышел из положения тем, что отправил Титова на 17 витков по той траектории, по которой летали раньше собаки Белка и Стрелка и Пчелка и Мушка. Но Пчелка и Мушка, как известно, погибли, потому что после суточного пребывания в космосе тормозная двигательная установка ТДУ теряла устойчивость работы, риск был большой, но все, слава богу, окончилось благополучно. А потом выяснилось, зачем понадобился срочный старт. Через неделю, 13 августа, была возведена Берлинская стена, и Хрущеву хотелось смягчить реакцию мирового общественного мнения, которое, как он и рассчитывал, в тот день еще продолжало воспевать советские успехи в космосе. Ох, я разговорился, у меня уже не осталось времени на краткие напоминания. 7 августа 21 года, 70 лет назад, умер Александр Блок. Все.
Спасибо, Леонид Владимирович. Возвращаемся к нашему разговору. Судьба архива. Она висела незримым вопросительным знаком над этим столом все время, и сейчас наша беседа дошла до этого.
Вот в 83-м году, спустя 3 года после смерти, снова подтвердилась правота Надежды Яковлевны, потому что ко мне неожиданно совершенно пришли с обыском и унесли... обыск такой был долгий, почти 12-часовой, унесли много всего, но и среди всего унесли все мандельштамовские материалы. Книги из библиотеки Мандельштама, все, на каждой книге написано. Книга О. Э. Мандельштама, Н. Я. Мандельштам, крупно, на каждой книге. Унесли все издания Мандельштама, всю мандельштамовеческую литературу, все фотокопии, микрофильмы и отпечатки, но текстов.
Это не были переодетые люди из магазина «Старая книга»?
Нет, 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 нет. Это не были переодетые люди, это были люди в штатском, что называется. Один из них предъявил документы следователю прокуратуры. Остальные документов не предъявляли. Они все это унесли. Потом там меня вызывали в прокуратуру, потом меня вызывали в КГБ, потом мне... Многое из унесенного вернули. Вернули мои пишущие машинки, магнитофоны, фотоаппараты, бинокль. Это все было унесено. Мои там архивные, мои личные архивные записи, письма, которые были изъяты. Вот не вернули ничего из мандельштамовских материалов, не вернули оттисков там каких-то моих работ и не вернули записных книжек. Это все так и осталось. И про эти материалы было сказано, что они передаются в архив литературы и искусства центральный, в ЦГАЛе.
Но он с наступлением новых свобод?
С наступлением новых свобод не сразу я взялся за хлопоты по этому поводу, но в конце концов взялся. Мне помогла комиссия по литературному наследию Мандельштама, Павел Маркович Нерлер, Роберт Иванович Рождественский. Были подписаны письма в прокуратуру, в Комитет государственной безопасности, в Главное архивное управление и в Центральный государственный архив литературы и искусства. В итоге первым мне позвонили из КГБ и спросили, вот не знаю ли я, где можно про меня узнать в их материалах. Я им сказал все, что мог.
Вы знаете, Юра, к сожалению, мы должны нашу беседу заканчивать. Я хочу только пожелать, чтобы с тем наследием, которое хранится в Центральном архиве, произошло то, что сейчас называют модным словом «разгосударствление». Чтобы частному лицу вернули то, что ему принадлежит по праву, то, что является делом его жизни, и то, в чем он нуждается, конечно, больше, чем какой-то обобществленный архив. И пожелать вам успеха в этом, и закончим, простившись с вами, друзья. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Ihr Vogelfänger bin ich ja, steht durstig, heiß, hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Ihr Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heiß, hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Für Mädchen möchte ich, ich flieg sie dutzend weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein, und alle Mädchen wären mein.